белом коридоре системы дожидались в своей очереди двое бесогонов или бесобоев. Разница невелика и скорее относится к ситуационной этике. Какую-то нечисть изгоняют, какую-то непременно бьют. С нами поздоровались вежливо, но осторожно. Один толстяк в несвежей полицейской форме даже перекрестился на всякий случай. «Лысина Сократова, да нас тут вечно считают то героями, то предателями, то революционерами. И, кстати, во всех трех случаях они немножечко правы». «Тео и Гес, верно?» – деликатно заметил второй в спортивном костюме, бандюги а-ля 90-е, но с абсолютно интеллигентной манерой речи. «Не подумайте ничего плохого, господа, я как гражданин мира готов принять все и вся. Но разве вас не убили на последней операции по захвату логова Бурятки?» «Якутянки», — поправил я, — «и не операции, а личной встречи, не логово, а бала, не убили, а лишь намеревались помучить. В остальном все верно, это мы». «Второй такой собаки в системе нет», — «важно», — подтвердил полицейский, ненавязчиво намекая, что уж вторых, третьих, четвертых и пятых ребят вроде меня тут на пятачок пучок. «Следующий». Гес даже не успел дать лапку похвалившему его бесогону. Спортсмен подмигнул нам и тихо спросил: «Между нами, а вы, случайно, не в курсе, за что Марту уволили? Такая привлекательная девочка была, вся из себя образованная, культурная, хотя и рыжая, конечно. Считается, что рыжие девушки плохо приспособлены к офисной рутине. Им бы подавай подвиги, коня, лук со стрелами».
«Марты нет?» — обалденно вытаращился на меня мой пес. «А кто погладит мой зад и даст вкусняшки? Бросила собаченьку».
«Следующий». «Господа, мое почтение».
И собой быстро пожал мне руку и Гесу лапу.
«Будьте в Калуге, милости прошу забегать. В наших пенатах есть такая уютненькая кафешка в центре, герои нашего времени. Спросите Константина или Толика, любой десерт за мой счет». Мы с Гесом привычно кивнули. Как помнится, нас тут частенько куда-нибудь приглашали. И чаще всего вот так, на скаку, без записи нормального адреса и обмена телефонами. Понятия не имею, когда и каким боком коварная судьба закинет нас в этот старинный русский городок. Но если даже и да, то, скорее всего, мы там по-любому бесогонить будем, а не бегать в поисках по местным кофейням всяких там Константинов-Толиков.
«Следующий», — пригласил нас механический голос.
Я поплотнее запахнул на себе одеяло, свистнул добермана и толкнул дверь. В кабинете, за рабочим столом, перед открытым ноутбуком, сидел тощий черный ангел в костюме тройки. Прилизанный пробор на его голове можно было проверять линейкой. Хоть какое-то подобие улыбки на постном лице, наверное, можно было бы увидеть лишь, когда меня будут прилюдно и торжественно жечь на площади в Мадриде, как колдуна или еретика.
«Явились, клоуны!»
«Кто обзывается, тот сам так называется», опережая меня детской скороговоркой, ответил мой пес. Дезмо только покачал головой, устало поправляя душащий его галстук. «Федор Фролов и доберман Гес, вот официальное уведомление о вашем увольнении из системы. Формулировка по собственному желанию, так решило начальство. Лично я бы инкриминировал вам раскачивание лодки, предательство, измену, сношение с врагом, продажи души нечистому, провокации и вербовку других бесогонов с целью уничтожения самой системы изнутри».
«Где Марта?» — спросил я, забирая бумагу с приказом.
«Ее тоже уволили», — честно глядя мне в глаза, ответил Дезмо.
«Пошли, дружище». Я хлопнул Геса по холке. «Здесь нам больше делать нечего».
Пес опустил морду едва ли не до пола, поскулил, но послушно развернулся на выход.
«Эй!» — черный ангел остановил меня.
«Я всегда говорю черный, но это из-за цвета его крыльев, так как он не негр. Хотя, наверное, где-нибудь на Западе не прошла бы такая длинная история без единого темнокожего героя хотя бы и третьего-четвертого плана. Типа это расизм, да? Плевать, у нас Бельдиев есть, а он башкир».
«Это тебе от Марты».
«Я дал слово». Не поднимаясь с кресла, он протянул нам белый запечатанный конверт без подписи. Доберман резко сделал поворот, оверштаг, крутанувшись на задних лапах, ловко цапнул конверт зубами и передал его мне.
Сердечно прощаться не стали, благодарить тоже. В конце концов, нас же отсюда выперли. И, как я понимаю, без объяснений или выходного пособия.
«Карту!» — обернулся ко мне Гес.
Джокер остался дома в кармане свитера, успел подумать я, когда мы оказались дома. Ну, хоть на этом спасибо. Технические службы системы по-прежнему работают безотказно. В этом смысле честь им и хвала. Мы стояли у моей кровати, которая после отъезда курсантки Фруктовой вновь стала моей. В доме было тихо. Никто не проснулся, и наше возвращение, как и исчезновение, вроде бы прошло незамеченным. Верный доберман беззаботно зевнул во всю пасть, помахал мне обрубком хвоста и отправился досыпать на свое место. Даже спокойной ночи мне не пожелал, скотина эдакая. Хотя при желании и мог бы. Впрочем, к последнему я отнесся философски. Тихо щелкнул переключателем ночника и скрыл конверт. Да, вот так просто, хотя, конечно, это нарушало все мыслимые традиции, ведь следовало сделать иначе. Как всякий нормальный год, я был обязан прочесть прощальное письмо моей девушке именно ночью, при свете луны и звезд, едва сдерживая скупые слезы и кусая губы. Так принято в нашей среде. Но Марта не была готессой. Да и называть ее моей девушкой было пока слишком самонадеянно. Мы оба стремились к отношениям, но ни мне, ни ей просто не позволяли сделать очередной шаг навстречу. То работа, то бесы, то черный ангел, то местные проблемы, то черти, то якутянка, то... Сколько ж так можно? С другой стороны, как философ, наоборот, я мог вообще не вскрывать конверт, давая самому себе болезненно-сладостную возможность мысленно растечься по древу. В этом смысле письмо даже не нужно читать. Его достаточно самому себе просто придумать, и не в одной, а минимум в трех и более прямо противоположных версиях. К примеру, лирическое, криминальное, драматическое, любовное, комическое, наркотическое, сентиментальное, матерое, бессмысленное, ну и так далее, согласно вольно продолжаемому списку. Да лысина Сократова, все было не так. Разумеется, ничего ждать и придумывать я не стал, а вскрыл конверт, достав сложенный в четверо лист бумаги. У Марты был округлый, красивый почерк отличницы, которым, собственно говоря, было написано всего одно слово «Прости». Ниже вместо подписи прилагался отпечаток ее губ красной помадой. Коротко, внятно, эффектно и, самое главное, мечтательно философствовать по этому поводу теперь можно хоть до утра. Как ни странно, с этими мыслями я очень быстро уснул. Был момент, когда перед тем, как сунуть письмо под подушку, я вдруг захотел поцеловать оттиск ее губ, но хвала Розанову и Кафке отпустила. Сон накрыл меня сразу, а вот сновидений, как таковых, кажется, не было, по крайней мере, я их не помню. Утром встал сам. Довольно бодро, несмотря на колющую боль в боку и в левом локте. Переломы ребер страшны лишь тем, что осколок может поранить печень, легкие или другие важные органы. Но со слов отца Пафнутия у меня вроде бы лишь пара-тройка серьезных трещин. Значит, достаточно просто бинтовать и не перегружать организм тяжестями. Непонятно, конечно, чего так долго меня проверяли врачи. Ну и бог с ним, заживет само, главное перетерпеть. Оделся я тоже сам, слегка морщась, но, в принципе, без проблем. Выгул Гесса также прошел без скрипа по тысячу раз отработанной и утвержденной им же программе. Беззаботный пес даже не поинтересовался, а что там было в том запечатанном письме, которое нам вручили в офисе вместе с приказом об увольнении из системы. Да и кто для него Марта? Просто рыжая девушка за ноутбуком, раздающая нам задания, гладящая его меж ушей, приносящая зефирки и печеньки, а также отвлекающая меня от нашей с ним мужской дружбы. Он быстро ее забудет, а я — нет. За завтраком отец Пафнутий, нацепив на нос очки, внимательнейшим образом ознакомился с бумагой, проверил печати и подписи неизвестных мне начальственных лиц, сурово крякнул, огладил бороду и, скомкав приказ, одним широким броском отправил его в растопленную печку.
«Вот же ж!» «Бюрократы безмозглые, прости, Господи! Тут вот готовишь парня, вот опыт свой передаешь, учишь от его, специалистом делаешь, а не от кладут на тебя с прибором. Так и что же от сам стало быть, виноват, Федька. Говорил вот я тебе или нет? Говорил же.
Все мы всегда что-нибудь говорим. Поконкретнее можно?
Чтоб ты с той девицей шуры-муры свои заканчивал. И доведут от бабы до добра. Энто те все святые старцы в любом монастыре скажут. Я не монах.
Молчи уж. Вот он же мал того, что грех на мне, Боже, с той рыжей связался, так еще и якутянку-то чернявую до нашего села затащил. Разборчивый-то какой. Одна, ты видишь, у него ангел с крыльями, другая вот демон с рогами.
Нет у нее рогов.
Сам вот знаю, не перечь.
Вконец разошелся батюшка. Его можно понять. Он действительно угрохал на меня кучу сил и времени, а вместо блестящей карьеры бесогона меня без объяснений турнули из системы коленом под зад. Для него, как для учителя и наставника, это, конечно же, большой удар по самолюбию. «Каша гречневая на молоке с маслом, медом, сахаром и кислой клюквою», торжественно объявил красавец Анчутка, решительно встревая между нами с горячим котелком. «До той каши дозвольте подать ветчинку говяжью нарезанную, черный хлеб с чесночком, еще соленое сальце под рябиновую настоечку. Уж не побрезгуйте-с!» Безрогий бес отлично знал свои обязанности. Волшебный аромат накрыл всю кухню. Отец Пафнутий ворча сдулся, перекрестил еду, прочел короткую молитву и жестом пригласил всех оттрапезничать. Всех — это, собственно, нас двоих, меня с доберманом. Анчутка свои сухарики или что там у него оставалось, благословлять не позволял. Ему ж потом оно поперек глотки встает. Он бес, таковым и останется, ни в человека, ни в ангела ему перевоплотиться не суждено. Да он вроде и сам не горит желанием. Скорее всего, ему даже в чем-то нравится у нас. Он получает тут бесценный опыт сотрудничества с бесобоями, так сказать, изнутри. Потом, наверное, книги на эту тему писать будет.
Ладно, паря. Прости от старого дурака.
Бог простит, отче.
С Богом-то я сам говорить буду, а ты прости.
Хорошо чувствуя напряжение в его голосе, я поспешно простил святого отца, своего учителя и наставника, одновременно попросив на всякий случай прощения и у него. Неважно за что, всегда за что-нибудь да найдется. И, кстати, правильно сделал.
Прощаю, от паря, со всем смирением прощаю. Так что ж, теперь собирайся в храм, от пойдем. Нет службы служить, а тебе об здоровье скорейшем, о выздоровлении, да еще об вразумлении умственном Господа нашего просить надобно. Собирайся, от паря.
Тоже верно. Ведь если вспомнить, так моя первостепенная задача — это быть скромным послушником при Воскресенском храме, а уж бесогонить меня отец Пафнутий научил в качестве, так сказать, второй профессии. И да, он тысячу раз прав. Всем нам о спасении собственной души думать надо, а не о том, где, когда и как веселее бесов гонять. К тому же запах ладана и дружное псалмопение невинных бабулек у алтаря реально выбивает из головы все мерзкие мысли. Марта написала мне короткое «прости», но, наверное, просто забыла добавить «прощай». Что ж, видимо, это слово нужно произнести именно мне. Если так, значит так. Воскресенский православный храм от момента строительства и по сей день является главной достопримечательностью села Пияло. 5 куполов, высокая пирамидальная постройка, сплошь дерево без единого гвоздя, более поздний пристрой, крытый белой жестью, плюс невероятное ощущение тишины и покоя, сошедшего на эти потемневшие православные кресты. Почему-то именно здесь, на исконном русском севере, незримое присутствие Бога в душе каждого человека, в глазах любого зверя, в дуновении всякого ветра и наклоне любой былинки ощущается совершенно иначе, чем на богатом и щедром юге. Да где там? Далеко стоят столичные города, высятся белокаменные золотые храмы, и людям не приходится пробивать себе путь к церкви в 2-метровом слое снега. Прийти и помолиться здесь всегда легко. Плохо ли это?
Нет, хорошо.
Но тем не менее, в неизбывной милости своей Господь обращает свой взор и на такие вот крохотные, забытые всеми места, благословляя с высоты небесного престола деревянный храм Тихой Пиялы. Наши холода, наш труд, нашу любовь к своей земле. Работа прислужника не особенно тяжелая, уж тем более не сопряжена с какими-то особыми моральными тяготами.
Обычное дело, подай, принеси, убери, не мешайся под ногами. Стой в углу, беги отсюда, натащи, клади аккуратно, говори тихо, молчи в тряпочку.
Послушание есть основа основ добродетели человека в церкви. Подчинение тела душе, смирение. Именно этому я и приехал учиться.
Весь день без перерыва на обед почти до 18 часов вечера мы провели в требах, службах, молитвах, пениях, возжигании свеч перед иконами и окуривании ладаном как немногочисленных прихожан, так и полуоблупившихся настенных росписей нашего старенького храма. Мне даже как-то удалось практически отключить голову, полностью погрузившись в свои нехитрые прямые обязанности. Потом батюшка еще какое-то время беседовал с местными жителями, терпеливо принимая их ворчания на местные власти, претензии к супругам или детям, а еще жалобы на соседей, врачей, здоровье, погоду, телевидение, да и все такое в целом. Меня лично такие вещи скорее бесят, но отец Пафнутий выслушивал все с каменным лицом римского стоика или игрока в покер.
«А вот соседка-то говорит, что мой он к тетке Мане ходит. А чего вот он там забыл-то? Ей уж под 100 лет. Чего она ему дать-то может? Вот корга беззубая. Нечто как раз беззубая и может».
«Чего и идет? А кто? Не знаю. Но ко мне. И я ему эдак так тихонечко из-за забора, как шандарахну поленом по зубам. Он и брык. Какую молитву прочесть, чтоб не посадили, а?»
«Бабка вот говорит, что в телевизоре видела деда, которому за 90, а он вот огурец. Я ей говорю, дескать, давай, что вдруг у меня огурец. А она эдак, что не хочу, романтику ей подавай за амбаром, говорит.
Так зима ж.
Что, коли аж вот тут примерзнем с огурцом-то?
Я к тому, что, может, что бабку мою в святую воду вот башкой макнуть. Поможет ли, а?»
«Нет, не подумайте, будто бы у нас тут на севере народ озабоченный или что я это вам специально такие моменты подбираю. Люди у нас простые, что на уме, то и на языке. Фамильярность от субординации ничем не отличают. Но с другой стороны, и за спиной у вас тоже ничего говорить не станут. Из того, что не посмели бы прямым текстом вылепить вам в лицо. Согласитесь, это тоже по-своему правильно, и Декарт не в печень, но таки заслуживает уважения».
«А как вот муж от ней в город-то сбежал, так Настюха-то наш каждую ночь стонет. Только не жалостливо, а как вот баба в горести, а эдак, ох, о, матерь Божья, вот пресвятые угодники, как сказать-то, вроде как вот удовлетворение она с того получает. Может, над ней-то надо бы на какую не есть молитву спасительную прочесть. Ведь сгорит девка, под 70 кило вот была, справная, гладкая, стала худее на треть.
Причастие принимала ли?»
«Нет, батюшка, она от церкви-то чуряется, словно бусурманка какая. И чё ж делать-то, а?»
«Бесы в ней сильные», — уверенно кивнул отец Пафнутий. «В вечеру вот зайду, отмолим».
Я, пожав плечами, отвернулся в сторону. Не мое, конечно, дело, но иногда мне кажется, что мы слишком многое списываем на нечистую силу. Нехватка молодежи в селе, а также вообще трудоспособных мужчин репродуктивного возраста, их естественный переезд в большие города ради заработка и лучших условий жизни, вряд ли стоит считать активными происками тех же бесов. Умирающие или обезлюдевшие деревни – это даже далеко не наша российская, а давно уже общемировая проблема. Но батюшка всегда прав, на то он и батюшка. Пастырь бережет свое стадо молитвой и словом Божьим. Но когда волки наглеют, то, не раздумывая, берется за ружье. Сходим, посмотрим, проверим, есть ли там какая-то нечисть, изгоним, делов-то. Перед закрытием храма отец Пафнутий поманил меня пальцем.
«Вот слыхал, поди, Федька, домой-то не идем. Сперва нам от беса из Настасьи Кормухиной изгнать от надобно».
«Вообще-то там не обязательно бес». Я смущенно прокашлялся в кулак. «Наставник у нас, конечно, человек прогрессивный, но все-таки».
«Ты от не голову не морочь, доктор тут нашелся. Я вот шо ж не знаю, почему одинокие бабы-то ночами стонут. Да только все едино. Проверить-то мы от должны. Кто у нас бесогон-то?»
«Вы».
«Не-не-не, не угадал. Я-то отец-настоятель при храме Воскресенском. А вот бесогонить — дело молодых. Так-то не спорь, паря. Одевайся по-быстрому, пошли. Чуйка у меня, вот сам поди знаешь».
«Ха, да Диоген не в почку. Я что, против, что ли? Идем. Только вот револьвера у меня нет, святую воду на всякий пожарный наберу, мат всегда в голове, основные комбинации из 5-6 слов я помню. Что же еще? Молитва, разумеется, именно ими в первую очередь и изгоняются все темные духи низшего уровня, в простонародье именуемые бесами. Мы покинули церковь уже где-то ближе к 20 часам вечера. Отец Пафнутий собственноручно закрыл храм на замок, прочтя соответствующие молитвы и убрав ключ поглубже в карман штанов под рясой. В общем, как вы уже наверняка поняли, несмотря на позднее время, мы пошли бесогонить. Учитывая, что Пияло – небольшое село, отнюдь не районного масштаба, кто где проживает из местных, отлично знали все. Батюшке даже не потребовалось уточнять адрес. Гражданка Кормухина была прописана в одной из 4-5-этажек на рабочем краю села. Считалось, что эти дома строились под молодых энтузиастов из столичных вузов, но они как-то быстро включили голову, предпочтя реализовать свой потенциал за границей России, а не в ее заснеженных провинциях.
«Святую воду вот взял?»
«Так точно.
Перстень вот серебряный. У тебя ли?»
«Само собой».
«Молитву вот наизусть помнишь?»
«Помню, отче».
«А наган? Наган-то забыл».
«Я и не брал его с собой. Мы же в церковь шли». «Да в кого мне стрелять-то? В несчастную женщину, стонущую по ночам?»
«Дерзишь, вот паря», — наконец-то догадался отец Пафнутий. «Из-за девицы своей рыжей с ума сходишь». «Понимаю. Сам вот молодым был. Да только глупостями всякими делу не поможешь. Хочешь от назад, чтоб в систему взяли?»
«Без Марта не хочу, а ее тоже уволили».
«А ты от во всем хороший ищи». «Уволили? Так стало быть, от свободна она», — подмигнул мне батюшка. «Адресок-то срисовать не догадался?» «Ну да, от с этим я тебе помогу. Бывших бесогонов-то не бывает. Дружбу мы от все держим. И коли краса твоя хоть от... месяц в той системе отработала, так уж пойди не потеряется. Держи, от Федька, хвост пистолетом».
Странная поговорка. Ни у одной собаки хвост не похож на пистолет. Но какой же филолог рискнет лезть со своими книжными знаниями в живую народную речь? И тем не менее, от слов моего наставника на душе действительно стало чуточку легче. Не знаю, как это объяснить. Я ведь никогда не думал всерьез, что могу потерять Марту. Согласитесь, трудно терять то, чем в принципе и не обладаешь. Вот именно. А что связывает меня с этой белокрылой ренуаровской красавицей, с пылкими перепадами настроения, ругающейся едва ли не матом, но заботливо откладывающей всяческие сладости для моего нахального пса? По факту лишь короткие встречи перед работой по изгнанию всяческой нечисти. Было ли между нами нечто большее? Может и так. Спросим у Гесса, который, кстати, сейчас сидит дома в тепле, терроризирует нашего безрогого красавчика и скучает, потому что его с собой не взяли. Вот это, между прочим, тоже неправильно. В церкви собаке делать нечего, это факт, отражающий древнехристианскую традицию. Но в плане покусания всяческих бесов мой ретивый доберман – самый лучший напарник на свете, о котором можно только мечтать.
«О чем задумался, вот паря?»
Неожиданно спросил меня святой отец.
«Дошли вот, слава богу».
Последние два слова – это почти обязательная присказка, если можно так выразиться. Любой верующий человек должен знать, что все происходящее с ним в этом мире вершится по воле Божьей. Поэтому благодарить за все и всегда следует именно Всевышнего. И в радости, и в горе, даже когда нам не дано понять его промысел. Всегда и везде, когда тебя ведет по жизни вера, ты не останешься один и не впадешь в отчаяние. Кто-то из святых отцов говорил «чаю Господнего принятия душой». И сие верно. А вот отчаяние значит отрицание того самого чаяния присутствия Бога. А разумеется, как современный философ, я просто обязан во всем сомневаться, но в данном случае казалось, что эти слова поставлены в правильном порядке.
«Второй этаж вот. Стучи, паря».
Видимо, я слишком далеко ушел в свои мысли. Дверного звонка не было, вместо него торчали два перемотанных синей заскорузлой изолентой провода. «Тук-тук! Вы не верите в Бога? Тогда мы идем к вам!» — громко пропел я.
«Федька, вот заткнись! Не срами меня перед прихожанами!» — прошипел батюшка, отвешивая мне воспитательный подзатыльник.
Никаких обид. Мы оба понимали, что делали. Почему, зачем и каковы будут последствия. Я нарывался, он реагировал. Но всем же весело, правда. На стук отозвались не сразу. Нам пришлось повторять минимум 2 раза. Дверь открыла приятная, моложавая женщина, где-то слегка под 40, явно ухаживающая за собой и знающая себе цену. Крашеные волосы красной хной, длинный махровый халат с шикарным декольте, устало-томный взгляд синих глаз и блуждающая полуулыбка на пухлых губах. Да, вот такие зрелые красавицы встречаются у нас в селах. Русский север богат неразбуженными самоцветами.
«Бог в помощь, Настасья!» — уважительно прогудел батюшка, с трудом отводя взгляд от глубокой ложбинки между 2 белых холмов.
«Отец Пафнутий, вы? Так чё ж от на пороге-то стоять?» — неспешно засуетилась хозяйка. «Такие гости, вот, проходите на кухню или в спальню. Ой!»
«Петька, давай!»
— подтолкнул меня в спину наставник, плавно уходя в сторону ароматно пахнущей пирожками кухни, а меня направляя прямо лоб в лоб на гражданку Кормухину.
«Чё это не поняла? Чему ему давать-то?» — засмущалась она, старательно одергивая подол, но тем больше обнажая пышную грудь.
«Господи, ижеси на небеси!» — подняв вверх палец, настоятельно напомнил я. «Да светится имя твое, да пребудет царствие твое и ныне, и присно, и во веки веков!»
«Дык от... Аминь, чёль?»
«Аминь!» — согласился я, проходя за хозяйкой через гостиную в небольшую полутемную и от этого крайне уютную спальню. Не уверен, что она и я, мы оба абсолютно адекватно осознавали происходящее, но стоило мне войти, как дверь за спиной захлопнулась.
Я обернулся. Позади меня стояли 4 здоровенных мускулистых беса, чернокожие, гладкие, с африканскими, не путать с афроамериканскими, чертами морд, презрительными взглядами и массивными кулаками.
4 на одного? Хм, это еще не худший расклад. Худшее было впереди.
«А, бесогон! Над же, кого к нам занесло!»
Глухим, совершенно чужим голосом простонала гражданка Кормухина.
«Раздевайся! Ложись, раз пришел!»
Я уже не пытался как-то там ответить или прожечь их полным праведного христианского гнева взглядом. Просто перекрестился, а красавицу Настасью вдруг реально начало колбасить прямо на кровати. Во-первых, она... на нее вспрыгнула, не снимая тапочек, а во-вторых, следом начала раскачиваться в ритме только ей слышимой музыки.
«Иди ко мне, возьми меня, оседлай меня, как непослушную кобылицу. А может, ты сам меня покатаешь?»
Я не совсем понял, о чем это она и, главное, к чему. 4 нечистых злобно хмыкнула. «Вообще-то у нас в соседней комнатке православный батюшка из ордена бесогонов, так что вы тут не очень-то».
«Петька, ты уж сам давай!» — гулко раздалось из-за двери. «Я вот тебя на кухонке подожду. Хозяйничаю, покуда вот чайничек-то горячий».
Честно говоря, в обычном режиме я бы этих 4 черномазых с рожками раскатал бы в однообразную асфальтовую массу, даже без револьвера с серебряными пулями. Похоть, грубость, озлобленность вкупе... со скукой, невостребованностью и чисто женской истерикой. В общем-то, не самый редкий набор, к сожалению. Но как же вы умудрились вскормить такую банду надежда, извините, что не по отчеству?
Простите, Христа ради, я тут у вас чуточку пошумлю.
Но сначала один вопрос, ребята. Вы в курсе, чем отличается кафкианство от конфуцианства?
4 бесов неуверенно переглянулась. Тот, что крайне слева, сделал осторожный шаг, открыл пасть и получил в пятак армейским ботинком.
То, что их осталось уже 3, остальные тоже поняли не сразу. Вторым сдвоенным ударом кулаков в грудь, вмазав в стену того рогача, что был в центре, я сцепился с 2 оставшимися. 2, не 4, тут все проще. Мат, вопли, хрип, яростные крики боли — это я орал. И многочасовые тренировки по рукопашному бою с бесами под руководством нашего безрогого повара, несмотря на недавние травмы, все еще позволяли мне успешно ставить на место этих взорвавшихся врагов рода человеческого. Я управился 2-3 минуты, впечатав серебряный перстень с христианским крестом в лоб или пятачок каждому, оставив таким образом 3 грязных серых пятна на полу и 1 на обоях. Кстати, сама хозяйка в нашу драку не вмешивалась. Нет, она не визжала, не пыталась звать на помощь, но весьма отстраненно, я бы даже сказал задумчиво, наблюдала за тем, как я их всех отметелил. В ее глубоких глазах при этом не было ни сочувствия, ни азарта, ни интереса. И лишь когда я отдышался, поправив ворот армейского свитера, она наконец-то соизволила хоть что-то сказать. «Теперь ты мой». Как вы понимаете, это не совсем те слова, которые ожидаешь услышать из уст спасенного тобой человека. А ведь только что избавил ее от бесов, но, видимо, не от всех, да? Именем Господа нашего договорить мне не удалось. Гражданка Кормухина, как была в одном халате и тапочках, вдруг прыгнула вперед, страстно прильнув ко мне вполне себе пышной грудью. Бить женщину я не мог, да и не собирался, разумеется. Просто надо как-то поделикатнее отделаться от возможного насилия. Я не хочу. Тсс, глупый. Она приложила пальчик к моим губам. Это не важно. Летим. После чего она с невероятной, совершенно неженской силой приподняла меня за плечи. Если для сравнения вспомнить ту самую медсестру в больнице, то вот она была в десятки раз слабее. А тут... Не надо, тетенька. Вместо ответа она одним небрежным броском вышибла мною окно. «Вот за что мне это?» — спросил я сам себя, отплевываясь снегом и кое-как пытаясь встать на четвереньки. Грозная Надежда Кормухина выпрыгнула за мной вслед. Глаза ее были абсолютно черными, без белков, а руки под халатом бугрились громадными, раскачанными мышцами. «Отче!» — успел позвать я, когда почувствовал, что меня подняли подмышки и тянут куда-то вверх.
«Стой! Стой, вот, Федька! Куды? Ты чё творишь-то, паря?»
Донеслось из того же окна, но я уже ничего не мог толком ответить, потому что мы с бесноватой женщиной парили вдоль улицы на уровне 3-4 этажа. Фокус в том, что на подобной высоте вроде бы не так уж страшно лететь, как неприятно падать. Фонарей у нас в селе кот наплакал, да и те неработающие. На наш полет, возможно, вообще бы никто и внимания не обратил, не пытайся нас догнать могучий седобородый батюшка, матюгающийся через слово «да так», что первое время я пожалел, что не могу заткнуть уши.
«Ух ты ж нечисть-то! Хрп тебе в... растопырка пернатая! Да чтоб тебе от в... с разбегу да прям в лоб!» «Прости вот за такие слова, Матерь-то Божья, Царица от Небесная, но только я продолжу. Ей стервозе самолично такой в... на... по самые уши и епитимии, чтобы вообще не... Ты ж... вот эдакая! Да убью тебя, как догоню, если... ну, не заводи. Вот лучше молись, зараза!»
Летучая гражданка в халате до ответов не снисходила. Я тоже не мог сформулировать ни одной внятной мысли для протеста. Голова была занята совершенно другим. Во-первых, как не упасть вниз башкой на обледеневшую тропинку между чьими-то дворами? А во-вторых, каким образом все-таки не дать этой твари озабоченной уйти? Если кто подумал, что я тут же забыл, зачем мы вообще пришли в гости к гражданке Кормухиной, так уж нет. Страшный бес должен быть изгнан. Даже если ради этого придется немножечко поболтаться в воздухе, рискуя сломать кому-нибудь печную трубу копчиком. «Извините, а мы куда-то направляемся по определенному маршруту?» На минуточку забывшись, рискнул спросить я. Надежда ответила не сразу. Ее крепкие пальцы с жутко отросшими когтями цепко держали меня под мышками, а полы единственного теплого халата развивались за ее спиной, как паруса. На какой именно тяге летела женщина, сказать не могу. Вроде бы крыльев у нее не было, турбин тоже. Наверное, канаты какие-нибудь, как у колдуна Лонга. Не знаю. Прошу прощения, это снова я. Не то чтобы отвлекаю вас, но мы так и идем, едва ли не на бреющем. Может, все-таки где-нибудь остановимся и поговорим?
Я расшибу тебя озимь. Оторву голову и с ней буду разговаривать, обгрызаю твое лицо.
Не без труда прохрипела Кормухина. Судя по всему, накрыло ее не слабо. Бесноватость, как таковая, вообще не самый приятный вид одержимости, надо признать. Обычная мелкотравчатая нечисть изгоняется молитвой, матом, святой водой или серебряной пулей, в конце концов. Но вот именно такая черная мощь
требует лечения пальбой со всех орудий одновременно. Кажется, там еще положено бьющегося в судорогах пациента привязывать к столу в церкви, читать специальные псалмы всю ночь, потом отпаивать святой водой, опять читать, класть на грудь и лоб серебряный крест и...
«К храму! К храму ее уводи, паря!»
Я услышал крик отца Пафнутия в тот самый момент, когда уже начал настраивать самого себя на душеспасительный лад. То есть попытался всем все простить, завещал движимое и недвижимое имущество моему другу доберману Гессу, а Марте попросил передать, что я ее люблю, и умер с ее нежным именем на устах. Не слишком патетично, нет?
«Вас понял! Иду на таран!»
Прежде чем гражданка Кормухина въехала в тему, я резко мотнулся всем телом вправо, поймав правую полу ее халата и, проведя столь же нехитрый маневр, левой рукой вцепился в левую.
«Первым делом, опа, первым делом самолеты!»
Наверное, сейчас со стороны мы действительно походили на большой двухэтажный дельтаплан, потому что снизу начали доноситься голоса случайных прохожих. Или, может быть, правильнее говорить, свидетелей. Да лысина Сократова, сейчас-то кому какая разница, а?
Куда прешь, негодяй?
Куда хочу, туда и пру. Невежливая вы женщина, уперся я, старательно разворачиваясь по ветру.
Гля, о, бабы, что творится-то? Надька бесстыжая чужого, монашка куды-то по небу тащит, а сама врала, что на больничном.
А труселям-то как сверкает, аж глазам больно. Спросить, что ли, какой стиральный порошок использует? Или то... «Порошок-то, да не стиральный. Это ж интересно!»
«Ох, да чего же отец Пафнутий-то убивается? Ох, вон оно, все и вскрылось!»
«Поди так не по каждому-то черницу голосят. Любовь, она, бабеньки, завсегда любовь. Хошь радужная, хошь какая!»
«Дуриот, прокляну, от церкви подлучаю! Но за что же оно мне такое наказание-то?» «У всех прихожане, вот как прихожане, а мне ждал Господь скверную пиялу!»
Едва не упал на колени мокрый, как мышь на Титанике, наш батюшка-настоятель.
«Федька, вот паря, слышишь ли ты меня?»
«Слышу, батьку!»
— захотелось в тон откликнуться мне, но, наверное, так уж явно плагиатить Гоголя все-таки не стоило. Хотя, при условии нашего личного знакомства, возможно, скорее всего, и не возбранялось. Да что уж там, наверняка он был бы не против. Ну а с Вакулой мы бы вообще на раз-два договорились. Он простой парень, честный, без закидонов и больных претензий на авторство.
«Только, видимо, сейчас главное держать штурвал», — простонал я, когда орлиные, львиные, медвежьи, бабские когти врезались мне в кожу через плотный армейский свитер.
«Свистать всех наверх! Поднять якоря! Курс Зюй-Вест!» «Шлюпки на воду! Бей испанцев! Да здравствует королева! Правь, Британия, морями!»
«Ты чего несешь-то, а?»
Только и успела удивиться бесноватая баба, когда порывы ледяного ветра в раздутые паруса, пардон, полы халата, впечатали нас в Воскресенский храм. Меня физиономией в купол, ее прямиком на посеребренный крест. Вопль, который издала обреченная гражданка Надежда, тоже хорошо звучит, да? Наверняка разбудил половину села. Мы оба прокатились по крыше и рухнули в неубранный снег. Ну, то есть, вокруг храма на метр его, конечно, бабки счищали, но если лететь сверху по наклонной, то, знаете ли...
«За что?» — спросила очистившаяся от бесов женщина из соседнего сугроба. «Кто это сделал? Почему я голая?»
«Возвращаю ваш халат. Не жалко», — с трудом ответил я, когда воздух вернулся в легкие.
Меня так приложило спиной, что едва не выбило все зубы, печени, почки и что там еще положено выбивать. Боль в спине жуткая, а при первом же повороте еще и треснутые ребра так дали о себе знать, что... Задница Вольтерова, да как же все это достало-то? Тем временем к нашей сладкой парочке подоспел отец Пафнутий.
«Надежда, учупте! Жива? Жива! Нигде ничего не болит? Вот те и ладушки!» «Бабы, да помогите ж человеку-то! Ну, в смысле, сестре вашей в неглиже! Тьфу, во Христе, чтоб ее!»
Не помню, кто там конкретно кинулся ей на помощь, но лично меня на ноги поднял за шиворот уже мой седобородый наставник.
«Ох ты ж фартовый паря! Какого вот бесогона систем-то потеряла, а?»
Мне трудно было об этом судить. Я выковыривал снег из всех возможных и невозможных мест. пытаясь вновь овладеть собственным телом.
«Вставай, вот, гляну, смирно стой, глазам не смотреть. Ну чё вот, главное, что живой, да? Везучий, Федька, уважаю».
«Типа это такое спасибо, да? Он же сам подставил меня под эту озабоченную любовью и бесами тетку. А когда к моему немалому изумлению все кончилось хорошо, этот бородатый тип делает вид, что так и было задумано».
«Нет, батюшка,
такие полеты явно не в порядке вещей. Так к чему я? К тому, что заранее о возможных опасностях предупредить было не судьба?
Видимо, нет».
«Да, собственно, это без обид. В нашей профессии никто никогда не знает, с чем или с кем конкретно нам предстоит столкнуться. Только ребра все равно болят.
Пошли-ка вот до дому».
В результате батюшка помог мне не только устоять на ногах, но и разобраться, как ходит левая, как правая, и как их соответственным образом передвигать. Друг за другом, осторожно, поступательно, поочередно и пошагово. Это было познавательно, я даже увлекся. Наверное, будь рядом Гесс, он бы просто довез меня до дома на санках. Доберманы вполне себе приспособлены, как ездовые собаки, если их в этом убедить. Но сейчас он дома, в тепле, а мы тут. В общем, если вдруг кто чего недопонял, в наши пенаты меня волочил упертый отец Пафнутий практически на своем горбу. Он у нас могучий дядька. Если надо будет, ему под силу и троих таких, как я, из-под артобстрела вытащить. По его личным меркам, я вообще практически дрыч, какие-то 65 килограмм нездорового веса. И, кстати, нет. Нет, чтобы вы знали, я не проехался на чужом горбу в рай. Он просто сбросил меня у нашего забора, сочтя, что я уже отдышался и дальше вполне себе могу топать сам. В принципе, да. Что я и сделал. Там недалеко было. Скользко, правда. Но недалеко ведь. Добрался. Когда добрались до ворот, безрогий бес из последних сил пытался удерживать рвущегося на улицу добермана. Гесс вовремя прекратил ругаться и угрожать при виде нашей парочки на горизонте, быстренько перейдя в заполошный лай. Отец Пафнутий мелко перекрестил подпрыгивающего пса в фуфайке, разрешив ему проскользнуть сбоку и, загребая лапами снег, кинуться мне на грудь. Но это примерно как 25-килограммовой грушей с размаху получить.
«Я скучал. Ты меня не взял с собой, не пустил бесов гонять. Все равно лись тебя. Я хороший».
«Ты лучше всех», — прошептал я, потому что говорить о дикой боли было невозможно. «Слезь с меня, пожалуйста».
«Тебе больно?»
— удивился он, сидя у меня на животе костлявой задницей, не давая даже толком сделать вздох.
«А мне хорошо на тебе. Тепло».
«Спасибо». Я попытался было спихнуть его руками, но этот гад тут же разлегся на мне в полный рост, окончательно выбивая воздух.
«А ты скучал по мне? Ты же любишь меня больше, чем Марту, правда ведь? Погладь меня. Молчишь, не дышишь. Ты что, умер, что ли? Не смей умирать. Не обижай собаченьку».
Возможно, я все-таки ненадолго потерял сознание, потому что в следующий раз открыл глаза, уже плавно покачиваясь на широких плечах нашего анчутки. Он нес меня, словно крепкая архангелогородская баба, пьяненького в гавань мужа, вечером из соседнего кабака. Мой пес покаянно опустил хитрую морду, трусил следом, всем видом изображая полнейшее раскаяние. Но сама походка его была крайне фривольной, и огрызок хвоста покачивался вправо-влево, такт какой-то бодренькой мелодии. Безрогий бес занес меня в сени, помог снять тулуп и шнурованные ботинки, после чего честно сказал: «Дальше сам, амиго, я в няньке не нанимался».
«Храни Господь за твою доброту», —
в тон поблагодарил я. Анчутку неслабо перекосило, под греческим носом на миг сверкнула зеленая молния, а из ушей потянулись две короткие струйки дыма. «С нечистью иначе нельзя». Доверчивое панибратство в подобных случаях заканчивается всегда одним и тем же, перегрызенным ночью горлом.
«Чё вот скажу тебе, паря?»
Уже дома на кухне отец Пафнутий еще раз осмотрел меня, безжалостно тыкая во все болючие места.
«Я-то и похуже ранения видал, так что жить будешь. Ребра вот перевязывай, раны мажь, а в драке вот не лезь. Через недельку-то пойди, как новенький, бегать будешь».
«Ну, Диоген мне в бочку». Ему, конечно, виднее, он сам столько раз переломанный и полковым врачом собранный, как конструктор Лего, что верить такому человеку можно. Мне, конечно, хотелось тут же напомнить по теме, что, между прочим, Вот прямо сейчас я всем телом ушибся о церковный купол именно по его прямому распоряжению. Кто меня отправил бесов изгонять? Очень хотелось бы знать, как там сейчас себя чувствует и вторая жертва сегодняшнего полета. Какой же могучий бес сидел в несчастной женщине, если он не только полностью овладел ее умом и телом, но даже смог трансформировать человека. Под мышками, наверное, остались синяки от ее когтей. Если б не свитер и футболка, тетка вообще могла порвать меня в мясо. Уф. Слов нет, ответов тоже. А от эмоций мало толку.